РИА Новости. Подкасты.
Подкаст подготовлен совместно с разработчиками игры World of Tanks. Великие танковые конструкторы. Кто на самом деле придумал танк Т-34? Советский средний танк Т-34 признан шедевром мирового танкостроения. Созданный в конце 1930-х, он состоял на вооружении страны до 1997 года. Это самый массовый танк в мире. Во многом Т-34 повлиял на исход Великой Отечественной войны. Известно, что в 1941 году, на третий день войны с Советским Союзом, имперскому канцлеру Германии доложили о двух захваченных танках — тяжелом КВ и среднем Т-34. Гитлер был в шоке. Никто в военном руководстве Рейха не знал о существовании этих танков. Он заявил генералам: «Если бы мне было известно о таких танках у русских, возможно, я не начал бы эту войну». Создателем Великой 34-ки считают конструктора Михаила Кошкина. Однако его опорой в технических вопросах был Александр Морозов, гений без высшего образования. Вместе с ними работал талантливый мастер Николай Кучеренко. После войны линию развития средних танков, к которым относился и Т-34, продолжил конструктор Леонид Карцев. Он создал знаменитый Т-72, один из лучших в мире танков второй половины 20 века. Тем не менее, до сих пор вокруг танка Т-34 существует много конспирологических теорий. В том числе предположение, что чертежи легендарного танка оказались у Кошкина случайно. Так кому же на самом деле принадлежала идея создания чудо-танка? До прихода в конструкторское бюро Кошкин уже успел многого добиться. Заведовал агитационно-пропагандистским отделом губкома ВКПБ. Работал директором кондитерской фабрики. Но родина заявила: стране нужны танки, а танкам — конструкторы. На конструкторские курсы отправляли учиться самых активных партийцев. Кошкин поступает на машиностроительный факультет Ленинградского политехнического института. Ему было уже 36, когда из кондитера он превратился в танкового конструктора. Это позднее начало карьеры потом будут считать аргументом в пользу того, что Кошкин якобы не мог сам создать Т-34. Не было, мол, у него ни навыков, ни знаний. После окончания политеха его направляют на Ленинградский опытный завод имени Кирова в качестве инженера-конструктора. Он делает быструю карьеру и буквально за несколько лет из рядового конструктора становится заместителем начальника КБ. В декабре 1936 года Михаила Кошкина командируют в Харьков на завод имени Коминтерна номер 183, но уже в качестве начальника танкового КБ.
Историк бронетанковой техники, консультант компании Wargaming Алексей Макаров.
Перевели его туда потому, что КПЗ, ну, Харьковский правостроительный завод, он занимался производством в основном колесно-гусеничных танков БТ. БТ-2 сначала, потом БТ-5. А Кошкин, он как бы в этой теме очень хорошо разбирался, он занимался трансмиссией и ходовой частью, в том числе колесно-гусеничных танков. Работы по проектированию танка Т-34, они фактически начались в 1937 году. Изначально, конечно, заводу было дано задание делать колесно-гусеничный танк А-20, но потом тактико-технические требования от заказчика, ну, от военных, они были изменены, и в итоге завод должен был изготовить два танка опытных. Один танк А-20, это колесно-гусеничный, и второй танк А-32. В отличие от танка А-20, у танка А-32 должен быть только гусеничный ход. Собственно, танк А-32 в дальнейшем стал прототипом танка Т-34. Для создания этих боевых машин в 1937 году было создано специальное конструкторское бюро.
Назначение Кошкина на должность происходит при драматических обстоятельствах. Прежний глава КБ Афанасий Фирсов и еще несколько конструкторов попали под дело о вредительстве. Их обвиняли в подрыве экономики страны. Выпускаемые заводом танки БТ-7 стали массово выходить из строя. Фирсова, который до ареста успел передать дела Кошкину, посадят в тюрьму, где он и умрет в 1942 году. Конспирологи впоследствии будут называть его настоящим отцом Т-34. Кошкин вводит частые обязательные политинформации для своих сотрудников. Они не были скучными и рутинными собраниями. Конструкторы собирались на них, как на лекции талантливых профессоров. Он старается подготовить и защитить молодых беспартийных инженеров, которых часто вызывают на допросы после инцидента с Фирсовым. Кошкин заботится и бережет своих подчиненных. Его строгость была родительской. Например, однажды он обнаруживает своих подчиненных за работой над чертежами поздним вечером. Объявляет им выговор за переработку и несоблюдение рабочего режима. А через несколько дней подписывает на обоих приказ о премии.
Непоследовательность? Нет, явно маневренный ум. Кошкин ищет формы общения с коллективом на фоне реальных обстоятельств и находит их.
Писала в своей книге Николай Кучеренко «50 лет в битве за танки СССР» Лариса Васильева, дочь конструктора Кучеренко и основательница музея танка Т-34. Кстати, конструкторы давали друг другу прозвища. Морозова из-за его конструкторской одаренности называли «Да Винчи», а иногда просто «Кепкой». Кучеренко из-за роста прозвали Гулливером и Дон Кихотом. Какой-то новичок в КБ однажды поинтересовался: «Почему у вас тут всюду клички?» Ему ответили: «По причине строгой секретности каждой личности». Конечно, в начале 1937 года конструкторам было не до прозвищ. Однако через неделю после появления Кошкина за глаза его уже звали Ярый. Он был одержимым, яростным, жил идеей, всегда спешил. Он понимал, что большая война стоит на пороге. Первые образцы танков были готовы и поступили на испытания осенью 1939-го, когда Вторая мировая уже началась. Эксперты признали, образцы танков А-20 и А-32 лучше всех моделей, ранее выпускавшихся в СССР. Но окончательного решения принято не было. Однако уже гусеничный вариант Кошкина явно вырвался вперед. В итоге Комитет обороны СССР 19 декабря 1939 года принимает на вооружение танк и присваивает ему знаменитое название Т-34. Два опытных образца были готовы в начале февраля 1940 года. Кошкин стремился как можно скорее запустить машину в серийное производство. Но для этого, помимо других испытаний, танки должны пройти определенный километраж. На 30 марта 1940 года назначен показ машин в Москве. Среди многочисленных нелепых легенд о 34-ке есть и правда. Машины должны своим ходом пройти путь от Харькова, где располагался завод, до Москвы. Кошкин сам садится в экипаж одного из танков, несмотря на то, что нездоров. Его мучил постоянный кашель и хронический бронхит. Есть еще одна история. После испытаний в полночь один из танков пришел в Кремль и встал на Ивановской площади. Вышел Сталин. Ему помогли взобраться на танк. Он исчез в люке, вскоре появился и произнес: «Это будет ласточка в танковых войсках». Фраза про ласточку обошла все газеты.
Приказ о постановке Т-34 в серийное производство был подписан 31 марта 1940 года. Но Кошкину не суждено прожить триумф в полной мере.
Когда проходили войсковые испытания двух танков Т-34, уже по возвращении в Москву из Москвы в Харьков, при переезде через Аку, Кошкин, он лично участвовал в пробеге, и машина, в которой он ехал, перевернулась на спину. И он сильно достаточно ударился и промок. Ему предложили его коллеги вернуться в Харьков на поезде, как бы комфортабельно, но он решил продолжить пробег лично. И в результате чего у него развилось воспаление легких, в конечном итоге от последствий которого он и умер.
Это случилось через несколько месяцев после демонстрации Т-34 в Кремле. Сразу же после того, как Кошкина положили в больницу, исполняющим обязанности главного конструктора Харьковского КБ назначили Александра Александровича Морозова. В этой должности он проработал чуть больше года, до начала Великой Отечественной войны. Однако его на месте главного конструктора все не утверждали.
По каким причинам, я точно не знаю, но я подозреваю потому, что у него не было высшего образования. Вот техникум, который он окончил в 30-х годах, ну, больше он не учился. А должность была номенклатурная, главный конструктор крупного завода, там определенные требования были. А потом уже требовалось срочно увеличивать выпуск танков Т-34, и Морозов был создателем этого танка. Пришли к такому выводу, что, вероятно, будет правильно, если его утвердят должности главного конструктора, что в июле 41-го года сделали.
Многие говорили, что Морозов – конструктор от Бога. И правда, в свои 19 он уже работал чертежником-конструктором на Харьковском паровозостроительном заводе, который потом переименовали в завод номер 183 имени Коминтерна. Он быстро стал заместителем главного конструктора Михаила Кошкина. С началом войны в 1941 году конструкторское бюро вместе с коллективом Харьковского паровозостроительного завода эвакуировали из Харькова в Нижний Тагил на Уралвагонзавод, где начал производиться знаменитый танк. В своей автобиографической книге конструктор Николай Карцев так описал первые дни работы в КБ и впечатления о Морозове. «Мне, тогда начинающему конструктору, в охотку была любая работа. Работать было интересно еще и потому, что в нашем КБ удивительно гармонично сочетались опыт бывалых и задор молодых. Вообще, когда Морозову что-то не нравилось, он быстро взрывался. При этом мог и оскорбить человека. Как-то нас, танковых конструкторов, собрал министр и сказал, что Хрущев хочет, чтобы мы занялись разработкой танка на воздушной подушке. Услышав это, Морозов сразу встал и сказал: «Не знаю, как по-английски, а по-русски это называется «бред сивой кобылы». За изобретение танка Т-34 в 1942 году Морозова и еще одного конструктора Кучеренко номинировали на сталинскую премию. Только вот фамилии Кошкина в списках на премию не было. При странных обстоятельствах она появляется в списке накануне его публикации во всех центральных газетах. Кто мог позволить себе делать такие добавки к текстам, прошедшим все инстанции? Лишь тот, чьим именем называлась премия. Известно, что перед выходом такие документы всегда читал сам Сталин. После Великой Отечественной войны и эвакуации, вернувшись с Уралвагонзавода в Харьков, Морозов вместе с коллективом создает танки серии Т-64 — уникальная боевая машина, рассчитанная на использование в условиях атомной войны. Это последний танк Морозова, который выпускался в массовом количестве. Настоящий танк будущего.
Создание танка Т-64 – это, наверное, это основная заслуга Морозова перед отечественным танкостроением, скажем так. Танк Т-64 был принят на вооружение в 1966 году. В принципе, это родоначальник второго послевоенного поколения отечественных танков. Это принципиально новая машина. Если можно сказать, что, например, вот танк Т-54, Т-55, он является дальнейшим развитием танка Т-34, ну, там идет цепочка определенная. Одни и те же решения конструкторские использовались в одной машине, улучшались, то танк Т-64, он практически проектировался с нуля. Плюс эта машина изначально назначалась для ведения боевых действий в условиях атомной войны. И все современные танки, можно сказать, пошли от него.
К 1967 году фамилия Кошкина, как создателя танка Т-34, постепенно исчезает со страниц газет и докладов, посвященных Дню танкистов. Первой стоит фамилия Морозова, затем Кучеренко. Конструктор Николай Карцев в своей автобиографической книге писал: «Мне кажется, что Морозова всю жизнь мучило одно обстоятельство. Он не желал делить славу создания танка Т-34 с бывшим главным конструктором Кошкиным. И вот что я могу привести в подтверждение этому. В июне 1967 года в двух номерах «Комсомолки» наконец появилось правдивое изложение роли Кошкина в создании танка Т-34. В статье этой, в частности, подробно рассказывалось о пробеге двух танков из Харькова в Москву и о показе их в Кремле членам Политбюро ЦК партии. Прочитав эту публикацию, я написал письмо в «Комсомольскую правду», в котором просил редакцию организовать сбор средств на памятник Кошкину. Мотивировал я это следующим. Кошкин является создателем танка Т-34. Но вскоре после его создания он умер. После этого письма в Нижний Тагил приехал корреспондент «Комсомольской правды», написавший эту статью, и опросил всех бывших харьковчан. По его просьбе они написали свои воспоминания. В последнем разговоре со мной корреспондент обещал организовать сбор средств на памятник. После Нижнего Тагила корреспондент поехал в Харьков. Когда он пришел к Морозову, тот сказал ему: «Ни я, ни кто-либо из моих сотрудников ничего о Кошкине рассказать не можем». Обещание о сборе средств на памятник корреспондент не выполнил. Но в Харькове он отыскал вдову Кошкина. Жила она в одном доме с Морозовым, только в разных подъездах. Квартира у нее была в запущенном состоянии. Корреспондент пошел в Харьковские горисполком и добился, чтобы ей за государственный счет отремонтировали квартиру. Эта акция властей оказалась единственным тогда памятником прославленному конструктору знаменитой 34-ки. Однако историки считают, что Карцев лукавит, и Морозов никогда не принижал роли Кошкина в создании Т-34. Об этом свидетельствуют многочисленные публикации Морозова в различных журналах.
Разбирая бумаги отца, я нашла старенькую, тоненькую школьную тетрадку. Скорее всего, еще военного времени. А в ней записи, сделанные его характерным почерком. «Не забывай того, кто тебе помогал творить, искать новое». Последняя фраза имела прямое отношение ко времени 30-х годов 20 века. За нею стояло конкретное имя и драматическая ситуация.
Писала в своей книге об отце-конструкторе Николая Кучеренко Лариса Васильева. Одаренный конструктор Морозов создал немало других изобретений. В 70-е годы именно он, уже не молодой, по сути пенсионер, формирует идеологию конструирования роботизированных безэкипажных бронированных машин. И сейчас, в 21 веке, это направление стремительно развивается благодаря новым технологиям, основу которых создавал Александр Морозов. В последние годы в своей жизни Александр Александрович работал над проектами новых перспективных танков, в том числе танка Т-74 с необитаемой башней. Кстати, похожее установлено на современном российском танке «Армата». Не только танк Т-34 связал судьбы Морозова и Кучеренко. Их связывала вся жизнь. Почти сверстники. В 1930 году Кучеренко после института пришел в КБ и сразу занял ведущее место в работе над танками БТ-1, БТ-2. Морозов уже не один год работал в КБ и считался одаренным конструктором, хотя не имел высшего образования. Они постоянно менялись ролями. То один был в подчинении другого, то наоборот. До войны Морозов работал под руководством Фирсова и его заместителя Кучеренко, а потом оба были под руководством Кошкина. Дочь Николая Кучеренко Лариса Васильева вспоминала.
Отношения Кучеренко-Морозов не вписываются ни в какие схемы, не укладываются в определения. Но как подойти к разгадке последних слов умирающего отца? «Ты только Сашу не обижай. Он же не виноват, что...» Отец не успел договорить, что он имел в виду. «Тот ли это Саша, о котором я думаю?» Около отца, вблизи и даже чуть поодаль, не было ни одного Александра, которого он мог бы назвать Сашей. Ни одного, кроме Александра Александровича Морозова.
Николай Кучеренко участвовал в разработке танка Т-34-85, Т-44 и Т-54 и постановке этих машин на серийное производство. Координировал работы по проектированию новой бронетанковой техники. Работа Кучеренко достигла космических масштабов. В 60-х под его руководством была сконструирована самоходная тележка, которую использовали для первого лунохода.
Кучеренко, он был не только талантливым конструктором, но он совмещал в себе еще таланты технолога и организатора производства. Проектировать что-то новое, ну, это не просто, но это возможно. А сделать это таким, чтобы это можно было легко поставить на производство и выпускать серийно, это достаточно сложно. Вот Николай Алексеевич себе такие таланты сочетал, то есть...
В апреле 1975 года в журнале «Изобретатель» и «Рационализатор» была опубликована статья Кучеренко, которую он закончил так. «Главная же моя мечта – чтобы в мире все танкисты переквалифицировались в трактористов. После того, как в 1951 году Александр Морозов оставил должность главного конструктора «Уралвагонзавода» и вернулся на родину в Харьков, его место занял конструктор Анатолий Колесников. Однако потом, неожиданно для самого себя, главным конструктором становится молодой сотрудник Николай Карцев. В своей автобиографической книге он описал этот момент так. «Неожиданно в комнату входит секретарь главного конструктора и говорит, что меня вызывает директор завода Иван Васильевич Окунев. Я зашел к нему. Окунев хмуро посмотрел на меня и спросил, «Танки знаешь?» Я смущенно ответил, «Видимо, знаю. Окончил в 1942 году с отличием танковое училище, на фронте был танковым механиком, после войны золотой медалью окончил бронетанковую академию, четвертый год работаю конструктором в танковом КБ». «Будешь работать главным конструктором», — сказал он. Так я, неожиданно для себя и многих коллег по заводу, перескочил сразу через несколько ступенек служебной лестницы. Наследство, оставленное мне Морозовым, было воистину бесценным. Несмотря на свой пост, Карцев всегда оставался простым, был своим парнем, демократичным начальником, но при этом человеком решительным. К нему прислушивались и уважали. Карцев любил разыгрывать своих сотрудников и беспрестанно шутил. Много смешных ситуаций он описал в своей автобиографии. Например, эту. «Как-то читаю в технических требованиях чертежа. Талия стенки не должна быть менее 8 мм». Улыбнувшись про себя, сказал об этом сидящему напротив Колесникову. На это Анатолий Васильевич отметил. «Это еще что? Вот в войну, помню, на одном чертеже в надписи «Сумка для шлема механика-водителя» третье слово было искажено до скабрезности. В слове «шлем» вместо букв «Ш» и «М» стояли, соответственно, «Ч» и «Н». Под руководством Леонида Карцева были разработаны 26 образцов бронетанковой техники. 10 из них приняты на вооружение, а 9 из этой десятки серийно выпускал «Уралвагонзавод». Среди них танки Т-55 и Т-62, ставшие на многие годы основой средних танков не только СССР, но и десятков зарубежных стран. Под руководством Карцева были заложены основы конструкции Т-72, признанного лучшим танком мира второй половины 20 века.
Вклад он большой внес тоже в обороноспособность страны. При нем, как при главном конструкторе, были приняты на вооружение танки Т-54Б, Т-55, массовый танк очень, а первый средний танк с противоатомной защитой тоже оборудованный ПАЗом. Но если говорить о его заслугах, то главное, наверное, это то, что он создал, это танк Т-62. Как бы дальнейшее развитие танка Т-55, но с более мощным вооружением. До 15-миллиметровая гладкоствольная пушка «Молот» и механизм выброса стрельных гильз.
В 1976 году в газете «Говорит и показывает Москва» было опубликовано интервью Николая Кучеренко. На вопрос корреспондента, можно ли назвать кого-либо, кому первому пришла идея танка Т-34, он ответил, что нельзя. Т-34 – коллективное детище, каждый внес свою долю таланта и умения, поэтому машина и получилась такой цельной. Конечно, Кучеренко был прав. В создании Т-34 участвовали десятки человек – токарей, сборщиков, слесарей. И кто знает, чем бы закончилась Вторая мировая война, если бы что-то пошло не так и события разворачивались иначе. Вы слушали эпизод подкаста «Танки. Великие танковые конструкторы. Кто на самом деле придумал танк Т-34?» Подкаст подготовлен совместно с разработчиками игры World of Tanks. Эпизод подготовила Лина Алексюнайте, эксперт, историк бронетанковой техники, консультант компании Wargaming Алексей Макаров. Голос эпизода – Никита Воронков. Звукорежиссер – Андрей Темнов. Подписывайтесь на подкаст и слушайте в эфире «Танкового радио» на сайте wargaming.fm, на сайте ria.ru, в приложениях Apple Podcasts и CastBox. Комментируйте и делитесь с друзьями.